Глава 26, зачало 108, часть 2. Тайная вечеря, приготовление Пасхи, чаша благодарения, умовение ног, обличение предателя. Где пребывал и что говорил Господь наш с учениками своими в продолжение дня предания, то есть среды, прямо евангелисты не говорят. Но при внимательном чтении Евангелия открывается, что этот день Господь провел в Вифании, всего вероятнее, в доме своего друга Лазаря, в том доме, который и прежде был, а теперь более оставался почти единственным верным пристанищем для Сына Человеческого. Усердие друзей вифанских, без сомнения, употребляло все средства, чтобы сделать время пребывания у них Иисуса Христа как можно покойнее и отраднее. Гостеприимная Марфа имела теперь всю удобность сочетать свое многопопечительное радушие с тихим и возвышенным усердием сестры своей Марии. Но для божественного друга ее, если когда и было едино на потребу, то теперь. Мы видели, что смерть и погребение занимали мысли Иисуса Христа и во время вечери, бывшей в Вифании, накануне входа в Иерусалим, и во время вчерашней вечери в доме Симона Прокаженного. Теперь, почти в навечерие смерти, сии мысли должны сделаться еще живее, как бы отрадно было разделить их с кем-нибудь. Но на земле не было существа к тому способного. Оставалось молитвенно беседовать с одним Отцом Небесным. И без сомнения, сия беседа, всегда служившая для Бога человека источником силы, успокоения и воодушевления, была теперь удвоена и утроена. Наступил день, когда надлежало по закону Моисееву вкушать пасхального агнца. Иисус Христос строго исполнял все предписания закона Моисеева, ибо при крещении своем Он сказал: «Так и подобает нам исполнить всякую правду». Он был под законом, чтобы искупить подзаконных и упразднить самый закон. Так поступал он, чтобы никто не сказал, что он потому упразднил закон, что не мог его исполнить, как тяжкий, несносный и неудобоисполнимый. Пасха Моисеева была для него, можно сказать, вожделение и священнее, нежели для всех прочих его соплеменников по плоти. Агнец пасхальный служил прообразом его собственного лица. Заклание сего агнца предизображало собой его будущую крестную смерть, и потому, празднуя сей праздник, он всякий раз, можно сказать, предпраздновал будущую смерть свою. Теперь, когда пришел час заменить кровь агнца пасхального кровью собственной, наступающий праздник Пасхи был тем ближе сердцу Иисуса Христа, и он, несмотря на все препятствия своих врагов, предпринял совершить его особенным образом, так, чтобы последняя вечеря, пасхальная, послужила решительным окончанием завета Ветхого, началом и полным выражением нового. «Когда явилось солнце правды, тень исчезла», — говорит Златоуст. «Посему на одной трапезе совершается та и другая Пасха, и прообразовательная, и истинная». Как живописцы на одной и той же картине сначала делают очертания и рисуют тень, а потом уже накладывают настоящие краски, так сделал и Христос. Господь желал, чтобы на этой вечере с Ним не было никого, кроме апостолов. Он хотел сказать им свое последнее, нежное, прощальное слово. Главным препятствием к всему был Иуда. Узнав предварительно о месте, избранном для совершения вечери, вероломный ученик не посовестился бы дать знать о том первосвященникам, а они окружить дом стражи и захватить празднующих в свои руки. Таким образом, была бы нарушена тишина минут самых священных. Учитель не имел бы времени проститься со своими возлюбленными учениками, достойным для него, незабвенным для них образом. Не успел бы укрепить их против наступающих искушений, передать им свои последние чувства и свой дух, напитать их в живот вечный, негиблющим брашном тела и крови своей. Изгнать же, для избежания этой опасности предателей своего общества, все еще тяжело было для сердца Иисусова. Человеколюбец хотел до последнего конца остаться тем же самым для Иуды, чем был для прочих учеников, другом, наставником, отцом. Последняя вечеря, столько обильная чувствами необыкновенной любви и благости, действиями чрезвычайной кротости и смирения, долженствовала быть для погибающего апостола последним призывом к покаянию или последним доказательством его нераскаянности и ожесточения. Посему мудрая любовь Иисуса Христа нашла другое, столь же верное средство устранить опасность от совершения пасхальной вечери, не удаляя от нее ученика-предателя. Она связала злобу его неизвестностью, скрыв от него место празднования. Ученики с самого утра все заняты были мыслью о Пасхе. Не видя для празднования ее никаких распоряжений со стороны учителя, некоторые из них почли за нужное напомнить ему о том. В первый же день опресночный приступившие ученицы к Иисусу, глаголящие ему, где хочешь, уготовим те ясти Пасху. Здесь ли, в Вифании, которая считается частью Иерусалима, или в самом Иерусалиме? Иуда предает Господа, говорит святой Златоуст, а сии заботится о Пасхе. Тот договаривается о цене, а сии готовы служить. И тот, и сии одинаково имели дар чудес, одинаковые правила, одинаковую власть. Откуда же разность? От свободы. Она везде всему причины, и доброму, и худому. Отсели видно, что у Иисуса не было дома, не было постоянного места пребывания. Я думаю, что и ученики не имели его, иначе они попросили бы и Иисуса прийти туда. Но и у них, отрекшихся от всего, не было дома. О вы, которые созидаете светлые домы, пространные галереи, обширные дворы, знайте, что Христос не имел где главу преклонить. Хотя в Иерусалиме, как уверяет древнее иудейское предание, каждый житель обязывался давать, если может, даже бесплатно иногородным иудеям комнату для совершения Пасхи, несмотря на сей похвальный обычай, для избежания всякого замешательства, необходимо было предварительное соглашение, особенно для святого общества Христова, которое имело обыкновение останавливаться в Иерусалиме только у некоторых людей, ему известных и того достойных. И особенно должно было взять эту предосторожность теперь, когда опасность угрожала со всех сторон. На вопрос учеников, где Господь повелит приготовить пасхальную вечерю, он обратился к Петру и Иоанну. Он же рече: «Идите в оград, ко онсице, к такому-то». При этом Господь не назвал домохозяина по имени, а сказал так: «Когда войдете в город, встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет, спросите с хозяина дома того и рците ему: учитель глаголит тебе, время мое близ есть, у меня немного остается времени, я не могу отлагать совершение Пасхи до завтра, когда положено ее праздновать, и потому я сегодня же у тебя сотворю Пасху со учениками моими, где горница, в которой можно бы было вкушать Пасху. И он покажет вам уединенную горницу, большую, готовую, убранную по-праздничному. Там приготовьте нам Пасху». Ученики поняли, что Господь по какой-то особенной причине не хочет открыть имени человека, у коего будет совершена Пасха. По какой же? Без сомнения думали, по причине опасности от врагов, кои наблюдают все шаги наши и готовы при каждом случае захватить нас в свои руки. Но зачем таить это и от нас? Уже ли между нами самими кто-либо неверен и ненадежен? Последнее могло привести более дальновидных к мысли о предателе, но только привести, а не утвердить сей мысли, которая чрезвычайно чужда была для чистых и простых сердцем учеников Господня. Истинную причину сокровенности всего скорее мог угадать Иуда, бывший сам единственной ее причиной. Одно удаление его, хранителя и распорядителя денег общественных, от участия в приготовлении Пасхи, на что были потребны известные издержки, было уже невнятным намеком, что учитель знает о постыдных сребрениках, ему обещанных, и может избежать всех козней своих врагов. Для чего же, вопрошает святой Златоуст, Христос посылает к неизвестному человеку, дабы через сие показать, что он мог не пострадать, ибо если он одними только словами расположил сердце человека к тому, чтобы принять его учеников, то чего не произвел бы в распинающих его, если бы не хотел пострадать? И что он сделал прежде, когда послал за ослом, то же делает и теперь. Тогда он говорил: «Аще кто вам речет, что рците, яко Господь ею требует?» Так и здесь он действует с той же властью и силой. Это та же божественная сила, с какой повелено было поймать рыбу, чтобы статирам, какой найдут в ней, уплатить дань. Если ученики должны были сказать хозяину: «Глаголит тебе учитель», то это значит, что домохозяин принадлежал к числу учеников Иисуса, и, следовательно, как немного было между жителями Иерусалима врагов у Иисуса, но были люди, преданные Ему, люди, благоговевшие пред Ним, по крайней мере, как пред великим чудотворцем. Стоило сказать одному из них: «Глаголит тебе учитель», и он исполняет что угодно было учителю. Таким образом, Господь показывает ученикам Своим, в том числе и Иуде, новый опыт своего прозрения в будущее. «Время мое не исполнится», — говорил прежде того Спаситель, когда звали его на такой же праздник в Иерусалим. А теперь, говорит он, совсем другое: «Время мое близ есть». Теперь пришло время, назначенное для совершения дела, возложенного на меня Отцом Небесным и моей любовью к людям. Пришло время положить душу свою за други своя. Он сказал: «Время мое близ есть», — говорит святой Златоуст, для того, дабы с одной стороны через непрестанные напоминания и частые предсказания ученикам о страдании приучить их к бестрепетному размышлению о будущем, с другой, дабы показать как самим ученикам, так и принимающему их и всем иудеям, что он не против воли идет на страдания. Далее присовокупляет: «Соученики моими», для того, чтобы и приготовление было достаточно, и принимающий не подумал, что он укрывается. Достойное внимания замечает Филарет Черниговский, что Спаситель наш в других случаях любил простоту во всем: в одежде, в пище, в образе жизни. А теперь, когда он хочет предложить ученикам своим таинственную вечерю, он назначает для сего не простое место, а горницу Велию Постуну, покой просторный и убранный весьма прилично. Таково должно быть место для святейшей тайны пречистого тела и крови Господня, по указанию самого Спасителя. «И сотворивши ученицы Петр и Иоанн, якоже повели им и Иисус, и уготовивши Пасху, они пошли в Иерусалим, где все случилось так, как сказал Учитель. У водяных ворот, коими входили в город идущие из Силиона, встретился с ними человек, несущий в глиняном кувшине воду. Следуя за ним, они пришли в дом, пересказали хозяину дома слова своего учителя, после чего он тотчас указал им готовую просторную комнату, и они занялись приготовлением Пасхи, то есть купили в ограде храма пасхального агнца, дали священнику заклать, или сами по его благословению заклали в известном месте при храме, возвратясь домой, испекли его на огне законным образом, то есть целого, не раздробляя на части, не сокрушая ни одной кости, с соблюдением прочих обычаев. Приготовили также опресноков, горьких зелий и других вещей, нужных для праздника. Как было при этом не сказать ученикам в душе своей, что их учитель поистине пророк веры? К концу дня Иисус Христос пошел со своими учениками в Иерусалим той дорогой, по которой уже не суждено было ступать его священным стопам, кроме как уже после воскресения. Приход его в город никем не был замечен. Когда пришли в дом, тут без сомнения ученики узнали, кто таков таинственный хозяин этого дома, о котором святые евангелисты не почли за нужное передать нам сведения. Может быть потому, что в то время, когда они писали Евангелие, открытие имени хозяина дома, удостоившегося чести оказать в такое время гостеприимство Иисусу Христу, могло быть сопряжено для него с опасностью от иудеев. С достоверностью можно сказать одно, что дом для вечеря был избран самый безопасный, у человека верного и надежного. С наступлением времени законом и обычаем определенного, то есть не ранее сумерок и не позже 10 часов вечера, Иисус Христос возлег с 12 учениками своими. Вечер уже бывший возлежащий с бимана 10 учеником. По тогдашним обычаям вокруг низкого стола разложены были с 3 сторон циновки и подушки, из которых каждая была такой длины, что представляла достаточно места для 3-4 человек. Стол был немного повыше мест для возлежания. Почетное из этих мест было среднее, посредине стола, и, конечно, было занято Спасителем. Ноги возлежащих откидывались к стенам, в противоположную от стола сторону. Каждый из присутствующих располагался во весь рост и приподнимался на левом локте так, чтобы правая рука оставалась свободной. По первоначальному установлению пасхальной вечери надлежало вкушать стоя, в дорожной одежде и с посохом в руке, для напоминания о поспешном бегстве из Египта. Но с течением времени вошло в обычай возлежать и на этой вечере, как на других, потому что есть стоя, говорил еврейский Талмуд, обычай рабов, а иудеи вышли из рабства в свободу. Как совершалось Господом ветхозаветное пасхальное вечеря, святые евангелисты не говорят. В то время, когда они писали Евангелие, это было всем хорошо известно. Да если бы и не было известно, то какую пользу принес бы христианам этот рассказ? Зато они передают нам драгоценные подробности о том, чем это вечеря отличалось от ветхозаветной пасхальной вечери. Так святой евангелист Лука приводит слова Спасителя в самом начале пасхальной вечери. «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу, по обычаю евреев, он произнес слово благодарения Богу и сказал: «Примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не приедет Царствие Божие». Сей же евангелист упоминает о споре, возникшем между учениками из-за первенства. А из Евангелия Иоанна видно, что поводом к этому спору был обычай умывать ноги. Причем возлюбленный ученик Христов дает трогательный рассказ о том, как Господь, подавая ученикам божественный пример смирения, сам умыл им ноги. «Возлюбив своих сущих в мире, Господь до конца возлюбил их», — говорит святой Иоанн. «И во время вечери встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался. Потом взял воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, тебе ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, то не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только мои ноги, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: А мытому нужно только ноги умыть, потому чист весь, и вы чистые, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чистые. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: еды со мною хлеб, возвеличенно мя, подняв на меня пяту свою. Господь, очевидно, сими словами давал намек Иуде, призывая его к покаянию. Святой Лука передает и дивное завещание Господа. «А завещеваю вам, якоже завещал мне Отец мой царство». Но святой Матфей повествует о Тайной Вечере короче других евангелистов. Он останавливается только на двух подробностях – обличении предателя и установлении таинства Божественной Евхаристии. Остановимся и мы нашим благоговейным вниманием только на двух этих подробностях, восполняя их чертами, взятыми из других Евангелий и толкованиями святых отцов и учителей Церкви. Приведя слова евангелиста, возлежащего соучеником, святой Златоуст восклицает: «А у бесстыдства Иудина! И он там присутствовал, и он пришел для того, чтобы причаститься таинств, и обличаем был при самой трапезе, когда он мог бы сделаться кратчайшим, хотя бы и был зверем». Посему-то евангелист замечает, что когда они ели, Христос беседовал с ними о предательстве, дабы и самым временем и трапезы обличить лукавого предателя. Всем было тяжело на душе, ничьи взоры не светились радостью, а на лице богочеловека видно было даже некое смущение. Его святая душа тяжело страдала от присутствия предателя. Вид холодной измены и лицемерной дружбы его был тем несноснее, что препятствовал сердцу Спасителя вполне раскрыться перед своими возлюбленными учениками, изречь им последнюю заповедь любви и последнее слово надежды. И едущим им, в то время, когда они вечеряли, возмутился духом Иисус, как говорит его ученик, возлежавший при персях его. Заметив это, ученики стали ожидать чего-либо особенного. Вечеря на время прервалась. И действительно, из уст Господа послышалось глубокоскорбное слово. Как бы объясняя причину своего тяжелого душевного состояния, Господь рече: «Аминь, аминь, глаголю вам, яко един от вас предаст мя». «Смотри, — говорит святой Златоуст, — как он щадит предателя, ибо не сказал: этот предаст меня, но един от вас, для того, чтобы, скрывая его, опять дать ему возможность раскаяться, и хочет устрашить всех, дабы спасти его. Един от вас, 12, которые всюду находитесь со мной, которым я умыл ноги и которым я обещал талики и благо». Тогда святое собрание онное объяло нестерпимое скорбь. Иоанн говорит, что ученики недоумевали и озирались друг на друга, невольно воображая, что такой предатель не может не обнаружить в своем лице мрачной души своей. Но предатель смотрел на каждого дерзновение всех и сам искал взорами предателя. «Кто же бы это был такой, который сделает это?» — спрашивали друг друга, и взоры всех сами собой обращались к учителю, который один мог сказать: кто этот ужасный человек. Некоторые все еще хотели думать, что предателям нельзя быть в их малом дружеском обществе, а разве из числа прочих 70 учеников. Но Господь прибавил: «Все рука предающего мя со мною есть на трапезе». Теперь каждый из них, не смея зазирать другого, уже не доверял сам себе и с боязнью спрашивал о себе самом, хотя и не сознавал за собой ничего такого. Они уже были научены, они знали, как изменчиво человеческое сердце. И вот послышались вопросы. И скорбящее зело, на чаше глаголоте ему един кижды их, еда аз есмь, уж не я ли, Господи? Унижение для грешника подозревать себя в грехе. О нет, это дело правды для него. Напротив, он впал бы в пагубное самообольщение, если бы считал себя правым во всем. Спаситель безмолвствовал. Детская простота и искренность всех вознаграждали для его сердца ожесточение одного. А этот один, Иуда, дерзко смотрел на всех и молчал. Тогда Господь делает более близкое указание на предателя. Он же, отвечав рече, един отобою надесте, омочивый со мною всолил руку, опустивший со мною руку в одно и то же блюдо, следовательно, один из четырех или шести близ возлежащих, то имя предаст. Святой Златоуст замечает, некоторые говорят, что Иуда столько был дерзок, что не почитал учителя и вместе с ним обмакивал руку. А по моему мнению, Христос допустил и это для того, чтобы привести его в больший стыд и возбудить в нем доброе расположение. Кто, размышляя об оной вечере, о предателе, возлежащем со Спасителем всех, и о том, сколь кротко беседует имеющий быть преданным, кто, размышляя о сем, не отвергнет всего яда, гнева и ярости? Смотри, с какой кротостью Христос обращает речь свою к Иуде. «Сын убо человеческий идет, якоже есть писано о нем в книгах пророческих. Он идет на страдания и путем страдания к Отцу Своему Небесному. Так предопределено свыше». Но это нисколько не облегчает вины предателя, не ослабляет той горькой участи, какая его ожидает. Горе же человеку тому, им же Сын Человеческий предастся. Величайшее преступление будет ужасно и наказано. Добро бы было ему, аще не бы родился человек тот. Он вечно будет чувствовать, что лучше бы ему не родиться на свет. Это были слова неизмеримого горя, тем более страшные, что изрекались устами неизмеримой любви. Эти слова, если бы только оставалась какая-либо возможность, способны были открыть погибающей душе предателя ту мрачную, ужасающую бездну, которая зияла у его ног. «Замечай, — говорит святой Златоуст, — опять в обличении неизреченную кротость. Даже и теперь не грозно, но весьма милостиво беседует с предателем, и притом сокровенно, несмотря на то, что не только прежняя его бесчувственность, но и после сего обнаружившееся в нем бесстыдство, достойны были крайнего негодования. Так небесный учитель добротой своей припирается со злостью грешника, и добротой хочет победить ее. Он показывает, что совесть предателя ему известна, но не смущает ни честивца, ни жестким, ни открытым порицанием, а убеждает его кротким и молчаливым увещанием. Любовь подвязалась, чтобы победить злость его, а он только укреплялся в злости. Наконец, уже облеченный, чтобы не остаться среди всех спрашивавших ему одному без вопроса, и таким образом не обнаружить себя, и этот несчастный осмелился раскрыть уста и не устыдился спросить, подобно прочим. Отвечал же Иуда, предая его, рече: «Еда аз есть мрави». «О бесчувственность!» — восклицает святой Златоуст. Спрашивает тогда, как сам это сознает. Евангелист, видимо, удивляется его дерзости, когда говорит о сем. «Для чего не сначала?» — спросил он об этом. Он думал, что он не узнан, когда было сказано «един от вас». Когда же Христос открыл его, тогда и он дерзнул спросить, надеясь на кротость учителя, что не обличит его. Достойно замечания, что тогда, как другие ученики говорили «Еда аз, Господи», Иуда говорил «Еда аз, Рави». Первое, очевидно, есть плод благоговения, а второе совсем не то. Рави – это почтительное название, которого требовала простая учтивость ко всякому другому учителю. Значит, Иуда говорит только языком простого приличия. Далее, тогда как другие ученики со страхом спрашивали о себе Господа, Иуда молчал. Когда же Господь возвестил страшное горе предателю, то эта угроза, как видно, потрясла и его сердце, но не настолько, чтобы открылось в нем искреннее раскаяние. Скоро успокоясь от смущения, для того только, чтобы молчанием своим не возбудить других против себя подозрения в предательстве и тем не навлечь на себя неприятности, он по примеру других спрашивает, не я ли? Иуда действовал перед учениками как лицедей. А чем он был перед своей совестью? О, как тяжело было сердцеведцу слышать вопрос бесстыдный. Как можно было без негодования отвечать такой страшной душе? Небесное благость твоя, Господи, отвечает кротко Иуде. Глагол ему, ты рекал Иси. То есть ты знаешь сам, что ты предатель. Хотя и можно было сказать, о скверный и всескверный, гнусный и нечистый человек. Сколько времени, готовясь произвести зло, удалившись от меня и сделавший сатанинские совещания, согласившись взять серебряники и быв уже облечен женой, ты дерзаешь еще спрашивать. Но Христос не сказал ничего такого. Что же сказал? Ты рекал Иси. Тем самым начертывает для нас образ и правила терпения. Господь ответил Иуде, так тихо и кротко, что его, по-видимому, никто не слышал, по крайней мере, не понял, кроме Иуды, как то видно из последующего. Предатель в молчании снес упрек, избегая большого стыда быть обнаруженным перед всеми. И прочие ученики не продолжали любопытства, видя, что учитель не расположен указать предателя прямо. Один Петр не мог быть спокоен. Мысль, что предатель, о котором говорит учитель, может быть, сидит возле него, еще более темная мысль. Не его ли самого имеет в виду учитель? Не может ли он сам подвергнуться впоследствии какому-либо ужасному искушению? Ах, он уже имел несчастье однажды заслужить название сатаны. Не давало ему покоя. Для открытия тайны он обратился к Иоанну, который теперь возлежал у самых персей Спасителя, и сделал знак, чтобы тот спросил тайно Иисуса Христа, кто это такой, о ком говорит он. Иоанн, припавший к персям Иисусовым, немедленно спросил его, кто предатель. Вопроса никто не слышал и не заметил, кроме Петра и, вероятно, самого Иуды, который, как виновный, всех подозревал и за всеми подсматривал. «Тот», — ответил тихо Господь, кому, обмакнув кусок, подам. И, обмакнув блюдо кусок, подал Иуде Искариотскому. Это дружелюбное подание пищи было для погибающего апостола последним зовом к покаянию. Но в душе Искариота произошло совершенно противоположное. Вслед за хлебом, по замечанию Иоанна, наблюдавшего в это время Иуду, тотчас вошел в него сатана. Личина кротости и дружества совершенно растаяла от огня обличения, вспыхнувшего в сердце. Вид предателя сделался мрачен и ужасен. Святое общество было уже нестерпимо для человека с дьяволом в сердце. Тайная сила влекла его вон. Сердцеведец видел все, что происходило в душе сына погибельного, и не захотел более принуждать себя к бесплодному перенесению присутствия предателя. «Еже творишь, твори скоро», — сказал он, и сим дал ему боговидный предлог оставить вечерю, не обращая на себя через то подозрений учеников. Между тем, этот кроткий полуупрек для остановленного благодати, вероятно, показался сильной укоризной. «Я не замедлю своим делом», — думал он, и вышел вон. Беже ночь, замечает святой Иоанн, то есть не ранее 9 часов вечера, по нашему времени. Ученики подумали, что Иуда послан купить что-нибудь на праздник, или что ему приказано раздать для праздника милостыню нищим. Конечно, делать покупки в такой поздний час было трудно. Искать нищих в такое священное время тоже нелегко. Но апостолы готовы были скорее поверить всякой догадке, нежели остановиться на ужасной мысли, что Иуда Искариотский прямо из-за пасхальной вечери, после умовения ног учителем, пошел к Каиафе за серебряниками и спирой. Рассуждая о предательстве Иуды, святой Златоуст говорит, иной скажет, если написано, что Христос так пострадает, то за что осуждается Иуда? Он исполнил то, что написано, но он делал не с той мыслью, а по злобе. Если ты не будешь смотреть на цель, то и дьявола освободишь от вины. Но нет, нет, и тот, и другой достойны бесчисленных мучений, хотя и спаслась вселенная. Ибо не предательство Иуды соделало нам спасение, но мудрость Христа и величайшее его промышление, обращающее злодеяния других в нашу пользу. Что же спросишь ты, если бы Иуда его не предал? То не предал ли бы кто-нибудь? Если бы все были добры, то не исполнено было бы домостроительство нашего спасения? Да не будет, ибо сам премудрый знал, как устроить наше спасение, хотя бы и не случилось предательство. Премудрость его велика и непостижима. Посему-то, дабы не подумал кто, что Иуда был служителем домостроительства, Иисус называет его несчастнейшим человеком.